случилось. Вот, вы эту историю размышляете над ней, дети рассуждают. И как Бог может и сегодня это же сделать, если и молится, группа молится? И очень хорошо, если у детей есть свои опыты, когда они молятся, и Бог их слышит, а Бог слышит искренние молитвы. И Он отвечает этой группе детей на их молитвы. Очень хорошо укрепляются молитвы. 13-е. Молитвы Иисуса. Возьмите разные-разные молитвы Иисуса и сами для себя даже сравните, насколько это интересно изучать молитвы Иисуса. Как коротко, ясно и четко молился Иисус. И когда Он наедине был, как долго и как подробно Он молился о церкви. Иоанна 17 глава. А когда это были общественные молитвы, Он только по теме молился, очень коротко. Так. Молитвы Иисуса. Серия тем «Семья» – это то, что их интересует по семейным вопросам. Серия тем «Семья». Первая тема – «Зачем жениться или выходить замуж?» Вообще, кому это надо? Они же клянутся всем, что они жениться никогда не будут. Как Бог создал человека? Зачем это? Вторая тема – муж. Главенствующие роли мужа, ну вообще, кто такой муж, какое Бог ему дал право в семье? Генерал или половая тряпка? Муж. Генерал или половая тряпка? Генерал, который всем приказывает, или половая тряпка, об которую ноги вытирают? Дети сами должны решить этот вопрос. Кто такой муж, какая цель Бога создавать мужа и жену в семье? Третья тема – жена. Домработница или королева? Домработница или королева? Четвертое. Зачем нам нужны дети? Пятое. Сколько нужно иметь денег, чтобы быть счастливым? Вот они вам назовут цифру. Сколько нужно иметь денег, чтобы быть счастливым? Шестая. Сколько можно прощать? Седьмая. Причины конфликтов. Тире. Ерунда. Семейные особенно конфликты. Это тоже они должны знать. Смотреть в корень. Восьмая. Как и когда мириться в семье? Девятое. Супружеская неверность и ее последствия. Десятое. Два козла. Можете нарисовать картину. Уступчивость и упрямство. Вот. В семье что главное? Почему будет всегда мир? Два козла. Можете нарисовать прям тему. Два козла. В семье уступчивость и упрямство. Одиннадцатое. И буду век ему верна. О верности в семье. И двенадцатое. Дружба в семье. Написали серия тем «Красота». Красота. Красота. Первая тема. Симпатичны ли вы? В этой теме «Симпатичны ли вы?» мы проводим обычно тест. Мы задаем вопросы, и дети отвечают на них. отвечает «да» или «нет». Но вопросы надо ставить так, чтобы оно было похоже на тест правильный. То есть, если мы задаем вопросы, например, «всегда ли вы ухаживаете за своими волосами?» Значит, вопрос будет поставлен правильно в том случае, если «да» – это будет в положительном смысле, и «нет» – в отрицательном. Как можно неправильно поставить вопрос теста? А вот так, когда мы говорим, позволяете ли вы себе не причесываться в общественном месте? Снял шапку и пошел. Значит, ответ «да» будет какой? Отрицательный. Ответ «нет» – положительный. Это неправильно поставленный вопрос. Значит, когда составляются тесты для таких вещей, нужно, чтобы «да» было «да», а «нет» было «нет» в полном смысле. И тогда вы составите так штук 25 вопросов. Каких? То, что делает человека по вашему усмотрению и вашей компании, которая у вас есть в этом возрасте, симпатичным или несимпатичным. Если вы замечаете, что они не умеют одеваться в субботу в собрание, что у нас часто бывает с подростками, значит, вы вставляете этот вопрос. Что делает человека симпатичным и что нет? Если вы замечаете, что они неряшливы, значит, вы вставляете. Если вы замечаете грубый разговор между собой, вообще отношение грубое, значит, вы о грубости вставляете вопрос. Продумывайте ту ситуацию, которую вы замечаете у своих подростков. И таких вопросов 20 можно составить. Две трети положительных ответов говорят о том, что человек действительно симпатичный. Половина ответов говорит о том, что это далеко еще не все. Он имеет предположение быть симпатичным, но еще далеко. И меньше половины, если да, тогда это нужно очень много работать над собой. Далеко до симпатии. Вот так разрешается этот тест. А теперь вторая тема. Это мы так только тест проводим, симпатичны ли вы. А вторая тема, как стать симпатичным. Как стать симпатичным? Что вы в этой теме? Вы берете самые главные пункты из этих вопросов тестовых и начинаете над ними вместе с детьми размышлять. Они вам скажут, что в субботу не обязательно одеваться хорошо. Им очень удобно в джинсах. И все. И в кедах в собрании. Очень удобно. И все. И ничего вы не можете доказать. Вы вот и рассуждаете на эту тему. Как мы приходим перед лицо Божие? Почему мы должны одеваться хорошо? Почему это действительно делает человека симпатичным или не симпатичным? Это все в таком доброжелательном тоне. Третья тема. Глаза, зеркало души. Глаза, зеркало души. Здесь мы говорим о том, что взгляд имеет огромное значение. Как мы смотрим на человека? Какие бывают взгляды, вы подумайте. Как они действуют на другого? Как мы смотрим на маму, как мы смотрим на понравившуюся девочку, что значит злой взгляд, что значит добрый. Пусть они вам расскажут, не все знают. Четвертое. Как сделать осанку стройной? Как сделать осанку стройной? А здесь я заставляла их ходить с книгой на голове. Поставлю им книгу на голову, и чтобы они прошлись по диагонали комнату. Из 12 человек только двое прошли. Что это говорит? Осанка неправильная. Да, а вот если они научатся у вас хорошо ходить, а это практическая работа для них, это прелесть. Походить с книгой на голове. Зато дома они тоже это самое делают, им интересно. И вы через месяца два увидите, как изменилась походка у этих подростков. Они ж ходят как обезьяны, руки впереди, все согнуто вопросительным знаком. А их же надо выпрямить в этот момент. У них еще мягкий позвоночник. Их можно выпрямить и сделать привычку. Напрягать широкую мышцу спины, которая бы выпрямила ему, расправила плечи. А ну что? Кто? Книга? Пусть ловят. Ну, поставь стакан с водой. Если легче. Мне книга была самая удобная. Во-первых, она плоская, и она быстро съезжает. Если чуть-чуть неправильно идет или шатается, она съезжает. Но если вы что-то другое поставите, оно не съедет. Да, форма, да. Вот осанка зависит от того, если книга держится на голове, значит, осанка правильная. А да, какая разница, что ты там... Ну, торт положи на голову. Да. Так, дальше, пятое. Походка рассказывает о характере. Походка рассказывает о характере. Вот и вы рассуждаете, как люди стоят, как ходят, как ноги держат, как... Если вы же знаете, как подростки наши ходят. Как девочки должны ходить, как стоять должны. А вы знаете, что наших девочек никто этому не учит. Как красиво держать ноги, когда ты стоишь, разговариваешь с парнем, когда сидишь. Это же все учить их надо. У нас же нет специального девичьего вот этого пансионата, где бы детей учили наших. Вот и вырастают невежды, которые не знают даже, как правильно поставить ноги. А почему бы нашим учителям, мамам, папам, всем не взяться за это дело? Воспитывать надо, показывать. Мальчикам надо, и как же? А мальчики ходят что? Грязь перебрасывает через голову наперед и летит. И шестая тема. Как одеваться со вкусом? Учить надо одеваться. Как подобрать цвета? Правильно. Рубашку к костюму. Или, например, блузку к юбке. Какие цвета сходятся, какие не сходятся. Как приятно одеваться к субботе. Вот. Ну, что можно сделать отделкой. При нашем материальном сегодня поддержании можно детей научить, как красиво одеваться. Они хотят быть красивыми, но не знают. Обувь. Седьмая тема. Обувь, тире, источник многих заболеваний. Обувь, источник многих заболеваний. Что это за тема? Вы знаете, что наши подростки ходят в кроссовках в основном. И это является источником многих и многих заболеваний. Это для ребят. И грибок, и трещины, и заражения различные, и что угодно. И потому что постоянная мокрота в этих. Они не сушат, не успевают сушиться. Мы должны об этом сказать детям. И многие-многие говорят и признаются прямо здесь, что у них уже есть грибок. Значит, вы должны знать рецепт. Что сказать ребенку, чтобы он быстро вылечил свой грибок? Это столовая ложка хлорки на 3 литра воды. Хлорки на 3 литра воды теплой. Сделать такой раствор, опустить туда ноги, ступни и сделать ванну 20 минут. В хлорке в этой. Потом не вытирать ноги, а высушить просто так и ложиться спать. Хлоркой обработать всю обувь и все носки. 20 минут, одну столовую ложку на 3 литра. Вот этим раствором обработать всю обувь и все носки. Это так спасать от грибков. Это взрослым надо знать. Хватит и один раз. Да. Да, обязательно обработать хлоркой все. Сейчас же не повыбрасываешь, уже не купишь потом. Значит, надо обработать все. Так, что несет для себя, какая опасность и какой источник заболеваний для девочек? Высокий каблук. Вы знаете, что они очень любят на высоких каблуках ходить. И они должны знать, что высокий каблук способствует бездетности, воспалению матки, воспалению придатков, расширению вен, да, искривлению стопы. Вот вам источник разных заболеваний. Обувь. Это высокий каблук. Если на высоком каблуке ходит больше 2 часов в сутки, больше 2 часов в сутки, вот эти последствия. Бесплодие, воспалительные процессы в малом тазу, закупорка вен, расширение вен, отток нарушается. Вот вам целая тема для обуви, источник заболеваний. Восьмое. Косметика для мальчиков и девочек. Вы должны рассказать, что такое декоративная и что такое гигиеническая косметика. Чтобы дети знали, разница какая. И не говорили, что косметика это грех. А чтобы вы рассказали, какая косметика не грех она является, а просто выражение неполноценности, внутренней неполноценности человека. Употребление декоративной косметики говорит о внутренней неполноценности, комплекс неполноценности. Человек восполняет то, чего у него не хватает. И чем больше косметики, тем внутренний мир, ощущение внутреннего мира, собственно, человек ощущает. И он это показывает на лице, сколько ему не хватает. И вот когда мы с таким подходом идем к косметике, тогда каждая думает, серьезно, девочка, сколько ей нужно косметики. Причем уже она знает, что есть два вида косметики, гигиеническая и декоративная. И нужна ли нам декоративная? А гигиеническая нужна? Вот и все. И мальчикам она нужна, и девочкам она нужна. И учите детей. Какая косметика им нужна? Если у них угри на лице, так помогите им какие-то, дайте советы, чтобы они могли всем абсолютно подросткам. Совет один. Пить крапиву, полевой хвощ, горячие ванны из полевого хвоща на лицо. Надо помогать детям избавиться от этого. Они страдают, а их ругают за то, что они сидят там, закрашивают все это. Полевой хвощ. Это трава такая. Дальше, девятая тема. Из полевого хвоща. Не ванны, а такие, да, примочки. Девятая тема. Это противоглистная даже. 20 штук семечек это от угрей. Ну, это оттуда же все. Так, никто не идет к телефону, никому не интересно, да? Так, девятая тема. Некрасивый. Некрасивый, но красивый. Да. Но красивый. Человек имеется в виду. И десятая тема. Красивый, но некрасивый. Вы можете рассказать об этих двух видах людей? Внешне красивые, внутренне некрасивые. И наоборот. Одиннадцатое. Уход за кожей лица. Вот здесь вы рассказываете о тыквенной семечке. Двенадцатое. Руки тире источник информации о человеке. Информации. Источник информации о человеке. Какой информации? Всякой. И чем человек занимается, и аккуратный он или нет, но и в то же самое время трудолюбивый это или лентяй. Почему мы говорим об этом? Потому что мальчики часто ценят девочек, у которых длинные ногти накрашенные и красивые кольца на руках. У них еще нет таких ценностей. Мы должны учить их переоценить ценности. И руки могут быть источником этой информации. Если это трудолюбивая, хорошая девочка, и она ухаживает за своими руками, но следы работы у нее будут на руках, то какая информация поступает умному человеку? Трудолюбивая, хорошая девушка. Да. И какая информация поступает, если эти руки никогда ничем не были запачканы, а красивые ногти всегда? Да, кто-то за ней все время все это делает за нее. И мальчику тогда информация сразу. То же самое о мальчиках. И неряшливые ногти нечищенные, о чем говорят. И трудолюбивые мозоли, когда действительно человек копает где-то или помогал папе. И, допустим, ссадины на руках. Или у них возникает симпатия к ценностям. И они тогда знают, как оценить человека. Почему? Тогда мы и даем им возможность рассмотреть руки вашей мамы, вашей сестрички. Они по-другому подходят к этому вопросу тогда. А мы должны учить этим ценностям. Подростки иногда не задумываются. Это слишком поздно потом приходит в жизни. Потому что мы в 13 лет им не дали такой информации. А почему бы нам не дать эту информацию вовремя? И 13-я тема – красота тела и души. Вот это гармония тела и души. Вот вам такие темы. Это была 5-я, да, серия? И последняя серия, очень такая интересная, духовная серия. Она короткая по записи. Я вам сейчас покажу, как ее сделать, как ее оформить. Она у нас в декорации даже шла. Значит, для этой серии вам нужен портрет Иисуса. Вот здесь будет Иисус. Здесь будет большой вопросительный знак нарисован. А здесь, вот, возле портрета Иисуса, каждый раз на субботней школе или на этом нашем занятии вы вывешиваете лучик. Лучик, который, на котором будет написано что-то. Каждый раз другой. Таких лучей у нас будет 12. Вы напишите сейчас 12 слов. Иисус и вопросительный знак остается в каждую тему. И она так и оформляется. Каждый раз она прицепливается другой лучик. Значит, получается такая тема. Первое предложение вы напишите точно, как оно все звучит, а потом только глаголы мы допишем. Первая тема. Размышляю ли я как? Это лучик здесь написан. Размышляю ли я как? Дальше идет Иисус и вопросительный знак. И у нас получается общая тема. Размышляю ли я как Иисус? И вот на эту тему вы и об Иисусе говорите. Вы рассуждаете о личности, которая тоже думала. И о чем она думала? Вот мы ищем все возможные варианты, о чем думал Иисус, когда и где, в каком возрасте. Вторая тема. Говорю. Говорю. Третье. Поступаю ли? Четвертое. Живу. Пятое. Тружусь. Шестая. Расту. Седьмая. Жертвую. Восьмая. Молюсь. Девятая. Верю. Десятая. Повинуюсь. Одиннадцатая. Люблю. А двенадцатую пишите полностью. Принадлежу ли я Иисусу? Принадлежу ли я Иисусу? Вот вам 12 тем. Каждая тема рассчитана на четверть. На 2 года у вас работы полно. Даже на 3. Хватит. Вы же не можете каждую субботу, может быть, там пропускать что-то будете. Но вы записали 6 тем. 6 тем серий, которые необходимо знать подросткам. Пока они пройдут этот возраст, эти все 6 тем вы пройдете с ними. Это будут прекрасные люди. Толковые, серьезные. Итак, мы очень много времени уделили подросткам. Думаю, что это неплохо, да? Потому что у вас очень много проблем с ними, и вы не знаете, чем с ними заняться. Поэтому так много я вот уделила времени именно этому. На каждом семинаре я об этом говорю меньше. А вот когда специальный семинар с руководителями такими, которые встречаются с ними больше. Так, какие вы вопросы еще хотели услышать, пока у нас есть еще несколько минут? Семейные отношения? В отношении верующей-неверующей семьи. Я вам скажу принцип. В каждом вопросе, в каждой проблеме мы должны подыскать принцип, по которому решается это. Как сделать, чтобы вторая семья, вторая половина семьи тоже что-то решила или как-то решился этот конфликт. Надо по нашему же по практике, которая, большой практике работы в таких общинах, новых, где много есть таких семей. Решение проблем есть несколько путей, и нельзя решать одним путем, только одним. Первый путь – создание семейного отдела в церкви, который займется специально этой проблемой полностью в церкви. Тогда мы делаем мероприятия, особенно летом, когда мы приглашаем этих неверующих половин на какой-то особый праздник. Мы делаем для них специальный праздник и приглашаем их от имени семейного отдела этой церкви, мы приглашаем полные семьи на этот праздник. Но это будет не богослужение, это будет пикник какой-то. Или вы выезжаете семьями куда-нибудь на природу, или вы где-то в какой-то месте собираетесь все, что-то вы делаете, ваши половины по возможности Может быть, первый раз не все придут, некоторые только. Если не хочет муж прийти, пусть жена приходит. Она увидит, что здесь делается, потом мужу расскажет. Это есть первый такой шаг в церкви, который должен делать семейный отдел. Второй шаг. Все те, у которых половина неверующие, должны создать свои молитвенные кружки по теме этой, по нужде, по проблеме. Этот кружок может действовать до тех пор, пока все не примут крещение. Половина неверующих. У нас в Виннице был такой опыт, когда мы создали кружок молитвенный из 12 женщин, у которых были все мужья, вот 12 этих женщин, неверующие. Очень тяжелые случаи были. Один был крупный партийный работник, у второй женщины был маньяк какой-то ненормальный, убийца, который сидел в тюрьме по поводу убийства. И потом после этого у него шизофрения началась, и он с топором под подушкой спал все время. У нее 3 дочери было. Можете представить, как она? Вот. И таких вот было много-много женщин. Они сделали свой круг молитвенный, написали, переписали всех этих своих мужей в список, написали каждому обетование, подходящее из Библии, и молились. Вы знаете, сколько лет они молились? 7 лет без перерыва. Пока все из них приняли крещение. И шизофреник тоже. Да, все приняли крещение. Так что не надо оставлять. И главное, этот кружок уже, допустим, муж пришел в церковь, его вводят в этот кружок. И он уже молится вместе со всеми. Он знает, как о нем молились, теперь он молится о других. Он понимает, каким путем он пришел и ценит это. Ему дарят, когда он приходит в церковь, принимает крещение, ему дарят золотыми буквами написанные слова обетования, по которым за него молились. Ему дарят это, и каждому мужу давали. И они друг другу потом собирались и это показывали, каждому что подарили. Да. Отдельно, которое подходит по его характеру. Но даже обетование подобрать, это не просто так. Было обетование, в Библии много есть. Да. И подобрали обетование. Самое главное... А? Ой, это много же есть обетований. Ведь это грешник, самый такой страшный, кажется, человек, который убил и сидел в тюрьме. Но у Бога много обетований. Для грешника, которого он не хочет, чтобы он умер. Есть обетование? Ну вот и найдите. Да, пожалуйста, хоть это даже подойдет любому шизофренику. Вот. Это второй путь, молитвенные кружки. Третий путь – работа женщин, которых мужья неверующие, в семьях. Первое, что им необходимо, это проявление любви к тому, с кем они живут. Мужья иногда приходят в ярость на церковь и на жену от того, что эта церковь забрала у него жену. Они приходят в ярость от этого, и они правы, потому что жена меньше уделяет внимания теперь мужу, она пропадает где-то. Ее утром нет, ее днем нет, ее вечером нет, она приходит в 12 ночи, видите ли, она была где-то на посещении. А муж у тебя есть или нет? Так что мне с тобой тут делать, когда ты не идешь со мной в собрание? И начинается. А это что за церковь, это что за вера такая, где ты ее нашла? И твой Христос, и твой Бог, и то все пошло уже прахом. И все. И почему так получается? Потому что женщина не дала, не показала, насколько она изменилась в лучшую сторону, что она стала больше ценить и любить своего мужа. Несмотря на то, что он будет злиться, а он, вы должны понимать, что этот человек, одержимый сатаной в этот момент, он направляет все его силы, злые, какие у него только есть, против церкви, против жены, чтобы никогда не допустить его туда. И поэтому эта злость в нем долго сохраняется. Но вы учтите, что этот человек не понимает, что он делает и что говорит. Поэтому вам нужно максимум терпения, как с больным возиться. Проявляя максимум любви к нему. И говорить теперь, после вашего крещения, нужно больше ласковых слов и объяснений в любви должно быть на семейном ложе больше, чем раньше. Потому что вы стали уже иметь внутри своей любовь Христа плюс обычная любовь к мужу. Вот эта двойная любовь вас делает любвеобильной женщиной. Вы должны измениться у него на глазах в лучшую сторону. А он что видит? Вот посмотрите, что видят ваши мужья, вот у ваших женщин, у которых есть проблемы. Жены нет никогда. Она везде только бывает, только не дома. И неинтересно с этим мужем, он же ругается постоянно. И вот этот период надо пережить просто. Пережить, перебороть. И такой любовью можно вернуть мужей в семьи. Я вам могу рассказать такой небольшой пример. Когда в Киеве мы пришли в новую церковь, и там разделили их на классы в субботней школе. Там один класс появился у нас при выходе. Так, выход прямо туда был. И при выходе. Ну, собирались там 6-7 женщин. И они все были, они друг друга знали, потому что они как-то вместе подружились. Одна позже, одна раньше. Но как-то они все в одном положении были. У всех были неверующие мужья. И одна из них подходит ко мне и говорит: у нас такая проблема. Нам не хватает в субботу времени для общения. Мы хотели бы на неделе это пообщаться. Вот это они предложили второй путь выхода. Это домашняя церковь. И мы им попросили: пожалуйста, приходите к нам домой. Ну, вам некогда. Какая женщина пригласит себе, если муж неверующий? У них нет такого положения. Значит, они не могут. Пастор приглашает к себе. Хотя мы не пасторы той церкви, но просто мы этих людей знали. Ну, приходите. Они пришли. Ну, их 6 человек было. Руководитель этой группы Лариса такая у нас там была. У нее муж неверующий, и она 4 года уже. Он с ней вообще никаких отношений не имеет, как муж с женой, потому что она изменила ему с Иисусом. Прошу. Вот такая проблема. Он ее не признает как жену. И ненавидит. Не подходи ко мне на 3 метра ближе. Вот такое состояние. Второй муж генерал. Она главный бухгалтер банка. И он пьет. И поэтому у них отношения не складываются. Муж все время выпивает, почти все время в таком состоянии. А он говорит, что он пьет, потому что она крещение приняла. Он больше стал пить. Раньше он тоже пил. Но он теперь пропивает все, что у него есть. И у них сын такой же. И вот она бедная вот одна. И, ну что делать? И проблема целая. Третья — Лена. А у Лены, она педагог, муж алкоголик, выгоняет ее часто из дому, и до этого еще выгонял. По 3-4 месяца она с ребенком болтается где-то по людям, знакомым, так, чтобы где-то пережить, потому что, видите ли, муж не пускает ее домой. А очень красивая женщина, но, правда, косметика у нее кошмарная была. Но это первое время, сейчас она уже все нормально. А тогда вот, и никто ей ничего не говорил. Вот такая она ходит. А почему? А что вы думаете с такой жизнью еще? Как себя восполнить? Только через она. Тем более она имела внешность очень броскую, и так она вот выходила с этого положения. И вот представляете себе вот эти люди, ну еще там такие, еще несколько. Инна была тоже такая, у нее заячья губа была, операция. И мы даже не знали друг друга толком, потому что не только вот организовалась церковь, Лихав там провел компанию. Но мы знакомимся. Ну, Инночка такая вот, она, вы знаете, как вот заячья губа, и когда сделаю там небо, вот эту вот, операцию сделаю, такой голос глухой, и непонятные слова. И я думаю, вот бедная женщина, и как она прожила жизнь, ей вот лет под 40 уже, наверное, и как она, как у нее и удалось, вот как она... И она представляется, Инна. Ну, я говорю, ну, расскажите о себе хотя бы, каждая из вас. Ну, они рассказывают. Инна представляется. Доктор биологических наук. Руководитель огромной лаборатории биологической в Киеве. В ее подчинении сотни людей. Они делают такие эксперименты там по биологии. Никогда бы не подумала. Вот так не было бы домашней церкви, так бы ходила эта Инна, а так мы и не знали бы, кто она. Каждая из них рассказала о себе, вот свою беду. И я, когда слушала их, я подумала, как хорошо, что они вот здесь друг другу расскажут, и мы найдем общий выход. Что же нам делать на этой домашней церкви? И каждая рассказала свою проблему, и я поняла, что причина этой проблемы у них от неумения вести себя после крещения в доме своем. Они злятся на своих мужей, а мужья это чувствуют, еще больше пьют. И у них не хватает самим сделать перелом, чтобы повернуться лицом к своему мужу. И когда я это продумала, они мне рассказывали, я решила, в конце, когда мы уже окончали, там, домашнюю церковь мы проводили очень интересно. Они рассказали о своих проблемах, мы тут же помолились. Я их научила петь одну песню. Ни у кого слуха музыкального нет абсолютно, но все пели ее, не туда тянули, но все пели и плакали. Такая песня хорошая, грустная такая. Часто жизнь бросает, как ладью волной. Вот это и как раз то, что их волнует. Вот, но Бог говорит, что ты не одна, в общем, такое вот. И они пели, плакали, никакой мелодии не чувствовалось, но я одна уже пела, они все за мной. Ну, как вы думаете, ангелы были довольны этим пением? Конечно. И вот мы так пели. Потом мы еще рассуждали о прекрасном выражении Христа, блаженны плачущие, пока они не повытирали этих слез. Почему блаженны плачущие? Вот они плачут, говорят, так мы, оказывается, еще и блаженны, вытирают эти слезы. Вот, и мы так порассуждали, когда мы кончали наше занятие, такие домашние церкви, там яблоки, чай поставили. Я говорю, девочки, приводите своих знакомых, пожалуйста. Кто может, у кого трудности вот у ваших знакомых, пусть они приходят на нашу домашнюю церковь. И когда мы это договорились, а потом, когда они уже собираются уходить, мы там помолились, разные способы молитвы, и в кружке, и по двое, и на коленях, и просто так за руки мы взялись, и обнялись всей группой. Ну, разные были моменты молитвы. И оно должно быть так, не должно быть просто такой формальной молитвы. Я им говорю, у меня есть к вам одно предложение, я хочу задать вам домашнее задание. Какое? Я говорю, вот есть такое домашнее задание, хорошее, и вам, для того, чтобы как-то обратить ваших мужей. Кто из вас когда целовал своего мужа? А это генеральша говорит, о, я уже, говорит, лет 12 не целовала его. Как, говорю, так? А что, говорит, пьяного целовать? Мне нужна такая рожа пьяная, я ее буду еще целовать. Надо же, это же ваш муж. А Лариса говорит, то мой не пускает меня на 3 метра к себе, как я его поцелую? Да ты что, невозможно. Ну и так они, это Лена говорит, ой, так что это мне, говорит, своего пенька поцеловать? Он меня выгоняет из дома, я его должна целовать? Я говорю, попробуйте. Какое отношение? Вот попытайтесь это сделать. Если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось, давайте попытайтесь. Это же ваша семья, ваши мужья. Может быть, мы этим... Они посмеялись там и пошли домой. И вот я вам только расскажу одна, как рассказывала на следующий раз свой опыт. Во-первых, они привели с собой еще 18 человек неверующих, у которых проблемы дома. Точно такие же. И мужчины, и женщины там были. Нас уже было не 6, а 18. Потом, значит, они, я говорю, к концу мы уже там подошли. Я говорю, ну, а домашнее задание? Ну, они все смеются, говорит, Лариса, говорит, мне ничего не удалось. Я, говорит, может, на полшага только ближе к мужу подошла. Вот, и все. А так ничего больше не удалось. А эта генеральша наша, бухгалтер, говорит. А мне, говорит, ой, я вам расскажу. Я, говорит, не знаю, может, он еще там, говорит, где-то стоит. Я, говорит, вот вам расскажу, как у меня происходило это. Я, во-первых, пришла домой с твердым заданием домашним, что его надо выполнить. Значит, это было в понедельник, до следующего понедельника. Вот она мучилась всю неделю. Как же это его поцеловать? То он пьяный пришел, то он спит, то она недовольна, то он еще... Ну как его поцеловать? А вы думаете, он-то заметил какое-то не такое отношение к ней, у нее к нему? И у него какие-то подозрения, значит, он с подозрениями. Что такое? Жена совсем не так себя ведет. А она уже не знает, как возле него крутиться. То уложат его. Никогда в жизни она его не спать не укладывала. А тут он пьяный пришел, она его спать укладывает. Ладно, пусть спит, а встанет, протрезвеет, я его поцелую. Ну вот он смотрит на нее, что такое? Она ему укрывает одеялом, все такое. Что-то, говорит, с тобой случилось, ничего со мной не случилось. Нет, что-то подозрительно. Никак не может понять, что же она хочет с него. И так один за другим они всю неделю ходили. Уже пятница, уже и суббота, уже скоро на домашнюю церковь идти домашнего задания не сделала. Что ж делать? И вот, значит, она уже идет, не поцеловала она ее всю неделю. И вот она еще одевается на домашнюю церковь, идет медленно так в коридор, одевается, нехотя так. Ну, домашнего задания она не сделала. И все над этим бьется. А он за ней идет. Что не поймет, что с ней делается. Вышел за ней в коридор и так смотрит на нее. Говорит, ты куда? Она говорит, на домашнюю церковь. Она никогда ему не говорила, что домашняя церковь у нас или что. На домашнюю церковь. Так, как было в голове у нее другое в голове теперь. А вот она говорит, на домашнюю. Че, говорит, тебе еще там, говорит, мало на архитектора. Еще, говорит, домашнюю придумали. А он говорит, это подружки мои собираются там все. А, ну ладно. Он смотрит на нее, как она одевается. Подал ей пальто впервые за эти годы. Он ей подал ей пальто. Она шарф так накрутила на шею, стегивается. И он, значит, ну ладно, говорит, я тебе хоть дверь открою. Открывает дверь ей. Она его чмок в щеку и в коридор выскакивает и вниз по лестнице. Я, говорит, с четвертого этажа сбежала, уже к парадному подошла, моя дверь еще не закрылась. Ну, говорит, может, еще до сих пор стоит там. Поцеловала все-таки, задание выпало. Мы так смеялись с нее. Да, но как трудно человеку проявить чисто супружескую такую ласку, да? Когда 12 лет она мужа своего ни разу не поцеловала. Ну это же вообще, я не представляю так. Ну, действительно ей трудно было, тем более, когда она стала христианкой. Ей были противны эти выпивки, эти запахи. Но она пересилила себя. Но муж сразу определил изменения со стороны жены. А она такая властная женщина. Что там она будет целовать? Что-то у нее вечно такое отношение, такое приказное. Хоть он и генерал, но половая тряпка. Вот. И она дома командовала так, как хотела. И вот он, и их это отдаляло друг от друга. И вы знаете, через несколько месяцев мы уже увидели эту пару вместе. Он первый раз пожелал прийти на вечерю Господню. И мы увидели его, вот генерал. Я прихожу, а Люда, это жена его говорит, слушай, говорит, мой генерал пришел. Говорю, что, уже? Да, ты смотри, говорю, хорошо. И так любил он больше всего вечерю. Первый раз он увидел это, ему так понравилось. Такой хороший человек, перестал пить, так более-менее уже исправляется. Потом бежит Лена навстречу мне. А Лена это вообще, мы когда молились первый раз, я говорю, вы расскажите Богу свои проблемы на домашней церкви. Вы мне рассказали, давайте Богу расскажем. Мы так обнялись все, и каждая рассказывает. Инна рассказывает о своей работе. Она очень хотела, чтобы кто-то на работе принял истину. У нее большой этот отдел биологический. Она говорит, я так молюсь, чтобы кто-то меня понял, чтобы я не одна была там христианка. И, знаешь, она доктор наук, она хотела рассказать это всем. И она так Богу и рассказала. Господи, научи меня в своем отделе проповедовать о тебе, чтобы кто-то там принял. Второй Лариса, чтобы муж приблизился. Там пришла очередь до Лены в молитве. Она говорит, Господи, я не хочу с тобой даже говорить о моем пеньке. Мы там чуть не упали все с этой Лены. Вот такая молитва ее была первая. И все, вот этот пенек, она не хотела действительно говорить о нем. Но он ее выгонял из дому часто. Такие. Один раз прихожу, бежит Лена, я говорю, ну что, Лен? Говорит, я тебя познакомлю с кем-то. Познакомься, говорит, это Алик. Я подаю руку, ему, ну, очень приятно, Лидия Дмитриевна так поговорила, и потом я подвожу, говорю, это что, пенек? Он говорит, да, это пенек. А он такой красивый парень, прелесть. Такое, все, теперь ходит в собрание. Вот как где-то сдвинулось ее отношение к нему. И так вот немножечко приблизили мы жен к мужьям. Они были очень далеко друг от друга. И в этом часто причина того, что муж не может прийти. Надо женщине быть более дипломатичной, более любвеобильной, перетерпеть какое-то время, пока муж не убедится, что вы никому не изменили и ни с кем, а что вы его продолжаете любить еще больше. И чем он хуже становится, вы терпеливо наберитесь. Бог говорит, что нужно терпение. Вот терпеливо, пока наступит перелом, сатана отступит. И это нужны иногда годы, но сатана отступит. Это вам по семейному отделу вот этому, когда половина неверующая. А дети неверующие, это тоже проблема, но такая же. Не упрекать, первое. Не звать читать Библию. Не заставлять, не молиться, не надо заставлять молиться при них, не навязывать ничего. Дети больше всего не любят навязчивости. И родителей то же самое, да. Только надо умеючи преподносить истину. Вы знаете своих детей, знаете своих неверующих родителей, и знаете, какие вопросы могут быть для них интересными. Знаете? Я не могу этого вам объяснить, вы знаете свои. Вот на эти самые вопросы, что их может интересовать, если мама и папа старенькие, их интересует будущее, смерть, будущее, воскресение и прочее, если их интересуют вопросы здоровья, то никакая церковь не объяснит это так, как наша. Но так надо преподать это, чтобы им было интересно. Детям. Если они не хотят идти в церковь, сделайте семейным отделом что-то такое интересное, чтобы вы могли пригласить своих детей туда. Постарайтесь, чтобы кто-то пришел к вам в семью, если есть неверующие дети. И вот эти наша молодежь, которая имеет уже какой-то стаж работы такой, чтобы они познакомились с этими детьми, сделали какое-то общее что-то, чтобы они призвали их сюда. Но это не обязательно должно быть богослужение. Это может быть что-то общее, выезд какой-то, какой-то развлекательный момент такой, чтобы они увидели, что наша церковь не просто только молится здесь, и не только старухи собираются, которые тут поклоны бьют. А людям, у каждого человека имеет проблему. И вы учтите, что первое, чем мы можем приблизить этих людей к Богу, это через вот эти проблемные вопросы. Они получат ответы на свои проблемы, если вы их правильно преподнесете, эти ответы. Если вы умно это сделаете. И если вы будете свое навязывать, то, что их совершенно не интересует, это их отталкивает чем дальше и дальше от Бога. У них своя проблема, и вы помогите им в этой проблеме. А вы увидите эту проблему то ли в здоровье, то ли в работе, то ли еще где-то. Много есть таких примеров, когда мы решаем эту проблему, и вместе с этим мы несем весть о Боге. А ты все еще ждешь за занавеску, да? Воняла она или стирали ее? Ну и как? Вы не придумали ответа? Сдаетесь, да? Занавес, да, в храм. А да, это был серьезный момент. Это вот эта же группа меня спрашивала. Думаете, какая? Такая умная группа. Они меня вообще задолбали вопросами, потому что у них они такие были развитые ребята все, что мне приходилось туговато с ними. Но на этот вопрос, вы знаете, меня сразу предстало перед глазами занавес это. И, во-первых, это надо знать Библию тоже. Надо, когда готовишься к этой теме, нужно хорошо знать Библию. К какой теме вы готовитесь? Надо энциклопедию читать и переводы Библии. И изучать этот вопрос, который вы даете им. И у меня единственное, что меня спасло, что я действительно перед этим просмотрела, какая же это была занавесь. Я хотела представить себе ее. Я вспомнила, что она была ткана из шерсти. Шерстяная нить. Шерстяная нить, вы знаете, имеет волосок обязательно. На этот волосок всегда цепляется капелька крови. Никогда она не впитывается в шерсть, если она не льется на нее, а кропится. И когда маленькая капелька цепляется за эти кружочками такими, цепляется за эти волоски, то следующая нить, которая рядом шла, это золотая, это металл. Естественно, она не впитывала. Что же с засохшей кровью можно сделать, чтобы ее... А там множество щеток было разных, которые употреблялись в храме для очищения, столы убирали. Вот эти жертвенники курения, место, где ходили священники, все это убиралось, там метелочки были специальные. И этими щетками они очищали эту занавес. Вот и все. Да, кровь, когда высыхала, она сыпалась. Щеткой зацепишь, она вся сыпется. Поэтому она никогда, она и не впитывалась, и не воняла. И все фигуры из золота. Вся занавес была ткана из золотой нити, металлической. О, это была трагедия целая. Курение. Это так нельзя сделать, ты не возьмешь этот, потому что это была ситуация, за которую мы зацепились. Она была единственная ситуация, когда мы встретили группу. Я отправила группу молодежи после молодежного, а мой муж за поворотом встретил эту группу, уже курящий, после молодежного. Это было вот эти все 12 человек. Эти папиросы, они когда увидели Виля, то не знал, кто идет. Но он так предполагал, что за группа идет, и огоньки. Темно же, и огоньки. А он думает, ну какая-то группа подростков идет. А потом приближается по некоторым голосам, он определил, что это наши, все с этими папиросками. А они увидели, что это Вилли Станиславович идет. И только полетели эти папиросы в одну и в другую сторону. Они же от того, что летят, они загораются еще больше, а некоторые их туда за эти самые спрятали. Ну, короче, он сразу увидел, что они курят. Но они не знали, увидел ли он. А он поздоровался, они ушли. А на следующий вечер, когда они пришли к нам, он их по одному начал вызывать к себе на серьезный разговор. Он подготовил такой лист бумаги, и там было написано «обязательство». И он каждого по одному вызывал, Он писал свою фамилию, имя и отчество. А текст обязательства был такой: «Обязуюсь никогда в жизни больше не курить и нагло не врать». Потому что он каждого спрашивал: «Курили вчера?» «Нет». Ага. «И тогда сразу подписывай». А он читал текст: «Обязуюсь больше никогда в жизни». И он, а когда муж говорил с ними, он такой вообще серьезный, они его немножко побаивались. И мы поняли, что лаской и добротой вот так вот не все сделаешь. А когда он их вызывал для одного, у нас так была устроена комната, наша квартира. Комнаты все имели круговое вращение, вот так можно было вокруг ходить. Поэтому мы сидели в этой комнате, а мужа кабинет здесь был. По одному заходили в кабинет и выходили сюда. Так что они все не встречались, пока они все не перешли через кабинет. Они не могли друг другу рассказать, что там. Но когда он вызвал главного и поговорил с ним серьезно, и он подписал это обязательство с перепугу, то следующие быстро это все подписали. А тогда он их всех вместе собрал и сказал так: «Вот ваши обязательства, вот ваши подписи. Вы это показали перед Богом и передо мной. Я обязуюсь это сохранить в тайне, если это не повторится. Ни родителям, никому я этого говорить не буду. Но я верю на ваше честное слово. Причем вы это доказали письменно». А они с перепугу просто все это подписали. И вы знаете, потом они уже смеялись. Говорят: «Вилли Станиславович нас просто страхом купил. Но мы ничего сделать не можем. Уже как связанные». А потом, когда они уже приняли крещение, все это обязательство, оно, по-моему, у нас до сих пор еще есть. Недавно мы встречали их, они еще вспоминали и смеялись. Он говорит: «Но нас это здорово испугало просто. Потому что мы знали, что Вилли Станиславович — это не та личность, с которой можно шутить. Проповедник, и такой он очень строгий, и все помогло». Но это была ситуация. Такое применить где-то невозможно. Надо просто искать и молиться, как помочь этим детям, если это уже действительно есть. Ничего не сделаете. Ничего не сделаете. Вы только можете молиться о своем ребенке и показывать добрый пример со своей стороны, чтобы ребенок, когда разбирается, делает выбор, чтобы он выбирал доброе. Вы молитесь о нем всегда. Потому что вы ничего не сделаете, потому что две силы будут влиять до конца на вашего ребенка. Или молитесь о родителях, приводите их к истине, чем побыстрее. Это проблема такая ваша. Такой крест. Значит, или вы несете этот крест и помогаете ребенку правильно найти выход, учить его, чтобы он понимал. А это всегда портит. Две силы, которые тянут в разные стороны ребенка, они всегда его портят. Тут ничего не сделаешь. Тут ничего. Кроме молитвы, упования на Бога и применения всех сил, чтобы та вторая сила стала с Божьей стороны. И все. Надо терпеливо ждать, молиться и верить в это. Кому? Так я же говорила о чем. Программы создавать они. Отличная группа. Ну да. Не, ну надо, конечно, пусть кто-то заниматься миссионерской работой наравне со всеми. Они должны иметь свой план. Если это группа будет, значит, вы даете им план работы, что они могут сделать. И то, что делает церковь, если это делается субботняя школа, значит, у них свой класс, свой учитель. Вы составляете... Вот эту ситуацию может спасти хорошая организация субботней школы. Потому что субботняя школа содержит в себе и изучение Библии, и миссионерская работа, и домашняя церковь. Все на базе одного класса. И вот этот класс может действовать во всех этих планах. И на субботней школе они вместе могут рассуждать, учителя надо. И этот же учитель руководит этой группой как миссионерской группой. Они составляют план на неделю и выполняют этот план и отчитываются в следующую субботу. У нас подростки работали прекрасно как разносчики приглашений, как посещение домов разных. От детей быстрее принимают приглашение, чем от взрослых. Взрослым не открывают, детям открывают. И у нас не только эти с 12, а мы включали туда, в эту группу старших детей с 9 до 12 лет. Те днем ходили, а те чуть-чуть позже. И прекрасно работала эта группа. Ее включать как взрослых, давать им поручения. Посещали. Наши дети, например, такие подростки, выслушивали проповедь и шли к старушкам, пересказывали их, когда они не приходили на собрание. Это я была подростком, нам такое поручение было. И мы нас по двое только посылали. Вы двое туда, вы туда, вы туда. Мы записывали, мы так научились конспектировать эти все проповеди. И шли к этой старушке. И рассказывали, что пел хор, кто был в собрании, кто говорил проповедь и какую проповедь. Вот это была наша задача. Мы с удовольствием это делали. А что вы еще придумаете, пожалуйста? Там же подростками можно очень много. Программы участвовать. Когда раз в месяц молодежь делает программу, подростки участвуют в этой программе. Соответственно, им нужно выучить что-то, подготовить с ними. Вот это и есть работа. Ну все, наверное, кончать надо, да? Вы уже очень долго тут сидите. С 10 утра. 8 часов уже. Могут. Правильно, естественно. Смотря как реагирует молодежь. Если это обидно всем остальным, значит вы стараетесь делать так, чтобы все вместе собирались и помогать им это делать. Они не могут к себе домой. Соберите это в другом месте, чтобы вся молодежь была. Конечно. Это естественно. Группа по интересам – это вообще нормальное явление. Это нормальная молодежь. Чем больше молодежи, тем больше групп. Мы не можем всегда собирать вместе их всех. Еще есть вопросы? Все? Вот здесь должен работать пастор детский. Конечно. Вы ничего не сделаете. Да. С ними надо отдельно разговаривать. Им, почему они себя ведут вызывающе? Они не вызывающе ведут. Они хотят обратить на себя внимание, потому что это их потребность. Они хотят на себя обратить внимание. И если вы на них внимание обратили, они удовлетворены. Вот и все. Они другое тогда фокус выдумывают, чтобы дальше обращали внимание. Дайте им работу, обратите на них внимание. Нагрузите их приятной для них работой. Что-то интересующее их. И все прекратится, все нормально будет. И там в общине, где подростки работают на общем уровне, где их уважают, где поручают им работу, где могут с них потребовать что-то, уважают их и благодарят за работу, они ведут себя прекрасно. А когда они ничего не делают, а от ничего не делания получается от праздности беда. Итак, я приглашаю вас всех к заключительной молитве. Мы закончим наш семинар. Помолимся, чтобы Господь помог вам внедрить эти все знания в практику. Кто хочет начинать сначала? Помните то, что мы говорили сначала, да? А кто уже напортил чего много? Вспомните, что мы говорили потом, как исправлять. Милосердный наш Господь, мы так благодарны Тебе за то, что мы имели такую чудесную встречу. Ты присутствовал с нами Духом Твоим Святым. Благодарны Тебе, Господь, что Ты помогаешь нам, даешь нам знания, которые могли бы помочь нам решить проблемы нашей молодежи, детей, подростков. Ты видишь, как много мы допустили ошибок. Каждый из нас сознает свое влияние в воспитании своих детей, какое-то недоброе влияние мы увидели. Мы просим Тебя, Господь, помоги, чтобы в Духе Твоем Святом, мудрости Твоей, мы могли исправить эти ошибки. Если у нас не хватает мудрости, мы просим, чтобы Ты дал нам ее. Мы много уже, может быть, неправильно чего сделали, но мы знаем, что только Твоя божественная сила поможет нам изменить многое в наших семьях. Благослови тех, кто работает в семейном отделе, работает в женском отделе, в молодежном, в детском, в миссионерском. Ты знаешь, Господь, какие проблемы у нас возникают в церкви. Помоги нам правильно организовать работу этих отделов, чтобы вместе рассуждая об этих проблемах, мы могли больше и больше приближаться к Тебе и удаляться от этих проблем. Услышь нас, Господь, прости, если что-то было сделано и сказано не так, как Ты хотел бы. Наши слабые физические силы восстанови, помоги нам работать для Тебя столько, сколько Ты даешь нам сил. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Еще один совет вам хороший. Каждый руководитель отдела, не работайте в одиночку. Работайте советами. Советы, советы и советы. Молодежь совет свой имеет. Семейный отдел свой совет. И когда вы собираетесь советами, вы там найдете много интересных выходов из разных проблем. А если руководитель один, бьется в одиночку, ничего не будет. Пожалуйста. Ой, не знаю, как получится. Сейчас же дивизион весь. Очень далеко надо ехать, чтобы вот такие семинары провести.